Направляет помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. В Томске похоронен журналист, умерший после избиения милиционером. А в московском поселке Речник продолжается снос домов. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме часа. Общий объем международной гуманитарной помощи жителям Гаити, пострадавшим от разрушительного землетрясения, составляет сотни миллионов долларов. Одна из главных проблем – координация различных потоков гуманитарной помощи, которая поступает из тысяч адресов и по правительственным каналам, и через международные гуманитарные организации. Аэропорт в Порт-о-Пренсе не способен принять и десятой части авиарейсов с гуманитарными грузами. В листе ожидания на приземление более 1200 самолетов. Спасательные работы на острове подходят к концу. Гаити, например, покидают спасатели из России, а работы по восстановлению разрушенного еще только в самой начальной фазе. В Чехии состоялся благотворительный концерт, средства от которого пойдут на помощь Гаити. Он прошел в рамках кампании по сбору средств пострадавшему от землетрясения острову, которую чешские благотворительные организации начали на следующий день после катастрофы. За неделю удалось собрать уже около 2 миллионов евро. Из Праги сообщает корреспондент Радио Свобода Александр. Вагнер.
В государственном бюджете каждый год предусматриваются средства на помощь регионам, пострадавшим от стихийных бедствий, на развитие экономически отсталых государств мира и на программы, поддерживающие демократические преобразования в развивающихся странах. На помощь Гаити в этом году направлена четверть этого бюджета. Для страны, в которой проживает всего 10 миллионов человек, речь идет о действительно крупной сумме. Для сравнения, Китай на помощь Гаити выделил всего лишь в 5 раз больше. Пожертвования посылают жители практически каждого чешского города. Это стало возможно благодаря кампании, организованной несколькими неправительственными организациями. Во время благотворительного концерта в Праге деньги можно было опускать прямо в приготовленные для этого кассы или отправить платное СМС-сообщение на номер телефонной СОС-линии. Шимон Панек, директор благотворительной организации «Человек в беде», рассказывает, почему так много людей в Чехии стремятся помогать нуждающимся.
Здесь несколько поводов. Один из них, что экономика Чехии более-менее целых 20 лет работает без больших проблем, так что много людей чувствует себя уверенными отдать 20, 50, 100 евро на помощь. Второй повод — это личность Вацлава Гавела, который целых 20 лет очень часто, четко и ясно говорит о том, что мы одна из 25-30 самых лучших стран в мире для жизни. А что это наша ответственность просто? Третье — это то, что Чехи очень любят путешествовать в Индии, в Африке и так дальше. Чехи путешествуют гораздо больше, чем в Средней или Восточной Европе. А четвертое, что в Чехии работает уже с начала 90-х годов несколько профессиональных неправительственных гуманитарных организаций, которые успели убедить людей, что деньги, которые нам люди отдают, мы способны использовать на помощь людям.
Пока что средства перечисляются на счет тех неправительственных организаций, которые уже работают в регионе. Тем не менее, на остров уже посланы трое чешских координаторов, которые регулярно сообщают, чего недостает пострадавшим от природной катастрофы. Как правило, это одеяло, палатки, вода и лекарства. Двух специалистов на днях направила в регионы чешское отделение организации «Врачи без границ». Координатор медицинской миссии этой организации Бенуа Ледю находится на Гаити уже 8 дней. Существовавшие в Порто-Пренсе медицинские центры были разрушены, но люди знали, где они находились, и продолжали искать там помощи, если им требовалось лечение травм и переломов. Когда произошло землетрясение, нам пришлось соорудить госпиталь с операционным залом, чтобы немедленно проводить операции, а также организовать передвижной госпиталь, чтобы помогать там, где это требуется прежде всего. Чаще всего мы проводим ампутации и лечим тяжелые ранения. Конечно, доступ медицинских препаратов все еще затруднен. Приходится доставлять их вертолетом. В городе все разрушено, и больше всего недостает медицинской помощи. Сейчас сложно говорить о каких-то конкретных цифрах, сколько людей остались без крова, но приблизительно около 200 тысяч человек спят на улице. На каждом свободном пространстве какое только можно найти. Я знаю, существует много планов, были посланы грузы с гуманитарной помощью, но пока что удалось наладить только поставку питьевой воды и пищи, и все еще мало помощи по размещению тех, кто остался в городе без крыши над головой. В конце этой недели на Гаити отправляется первая медицинская миссия чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Кроме лекарств, врачи повезут с собой наборы первой помощи и средства для очистки воды. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Многие страны мира направляют финансовую помощь Гаити. Вместе с тем набирают обороты и международная благотворительная кампания по сбору средств для пострадавших. О том, как жертвуются деньги, я побеседовал с обозревателем «Радио Свободы» Ириной Лагуниной. Предположим, я хочу пожертвовать в помощь жертвам землетрясения. Что я должен делать?
К сожалению, в российском интернете я не нашла одной страницы, где были бы собраны все гуманитарные организации. Такие страницы в английском интернете существуют. И одну из таких страниц делалась телекомпания CNN. Можно посмотреть весь список официальных организаций, которые работают на Гаити. Я понимаю, что это достаточно сложная проблема, потому что, конечно, уже в интернете появились схемы, как выкачивать из людей деньги в себе в карман. И я понимаю, что люди боятся, может быть, так просто вот взять и пожертвовать через интернет, хотя это, конечно, самый простой способ. Тем не менее, я, например, знала, что есть такая организация, которая называется Oxfam. Это был мой личный выбор. Я с ними работала как журналист, я знала их работу в Дарфуре, и она одна из первых оказалась сейчас на Гаити, там более 400 человек, их штатных сотрудников присутствуют на месте землетрясения, и они уже начали, развернули там работу. Гуманитарные организации делают это лучше и быстрее, чем правительство. Вы понимаете, что весь мир застопорился из-за того, что там всего одна взлетно-посадочная полоса в Порто-Принсе, да? А ведь сюда очень легко добраться на небольших кораблях, с небольшими запасами, но для кого-то, для людей это все равно это огромные запасы. Да? Когда вы понимаете, получаете бутылку воды, привезенную на какой-то лодке, это огромный запас, это огромная помощь. Так вот, я зашла на сайт этой организации. И там есть графа, куда вы можете пожертвовать, где вы можете как бы с помощью кредитной карты это сделать. Есть описание, как вы можете делать это через мобильный телефон. Это очень тоже удобное и сейчас очень популярное средство пожертвования.
Но это, наверное, речь не идет о больших суммах. Но ведь это не зазорно, наверное, и небольшие суммы посылаются.
Вы знаете, я помню, что вот когда было цунами, то организация, которая работает в Чехии, «Человек в беде», как раз провела компанию именно мобильных телефонов, собрали огромное количество средств, больше 1 000 000 крон. Это не важно, что вы с мобильного телефона можете послать только там $5 или $10. Это все равно очень эффективно, и, знаете, сейчас общий объем помощи вот такой частных пожертвований составляет порядка $230 миллионов. Меня поражает, вот как сейчас идет отчетность этих организаций, потому что я с кредитной карты сняла деньги и отправила на Oxfam, и теперь мне на мою почту электронную приходят практически ежедневно сообщения о том, как расходуются мои деньги. Последнее мне было прислано видео о том, как устанавливаются резервуары с водой на Гаити и как потом эта вода распределяется. Это спорный момент, потому что кто-то говорит, что зачем же они ваши же деньги тратят на эти самые видео. Но, с другой стороны, я журналист, я работала с огромным количеством несчастий человеческих, но это огромное образование даже для меня.
Ну и кроме того, информация порождает доверие.
Конечно, конечно, конечно. Это главное.
О том, как жертвуются деньги пострадавшим при землетрясении на Гаити, мы беседовали с обозревателем «Радио Свободы» Ириной Лагуниной. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Глава Татарстана Минтимир Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает в марте. Жители московского дачного поселка Речник требуют приостановить снос их домов и приступить к переговорам. Снос домов в пятницу продолжился. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудника милиции. Продолжаем программу «Время свободы». В Томске похоронен журналист Константин Попов, погибший от рук милиционера. Журналиста зверски избили в медвытрезвителе. Последние две недели 47-летний Константин Попов находился в реанимации в состоянии комы. Милиционеру уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Репортаж из Томска Мелани Бачиной.
Панихида в Богоявленском соборе Томска началась ровно в полдень. Вереница людей тянулась к храму в течение нескольких часов. Проститься с Костей пришли не только родственники, друзья и коллеги, но и все те, кто не остался равнодушен к трагической гибели журналиста. Константина Попова зверски избили в медвытрезвителе, куда он был доставлен в ночь на 4 января. Соседи пожаловались на громкую музыку в квартире журналиста. Избивал и изощренно издевался над связанным человеком 26-летний сотрудник вытрезвителя Алексей Митаев. Как он позже пояснил следствию, сделал он это из-за семейных проблем. Некоторые подробности обстоятельств дела рассказал начальник УВД Томской области Виктор Гречман.
Самое главное, что когда я ему задал вопрос, а ты зачем это сделал, объяснить он ничего не мог. Объяснил, несколько, может быть, неправильно выразился, объяснил это тем, что как, проходя мимо связанного человека, который, кстати, по заявлению фельдшера, по объяснению фельдшера уже спал, просто ударил и пошел дальше. У нас не было никаких данных о том, что кто-то еще при этом участвовал, кто-то мог видеть. Видел фельдшер кровь, он предложил потерпевшему вызвать скорую помощь, тот отказался. Он должен был вызвать, несмотря на желание либо нежелание.
Константин Попов провел в больнице чуть больше двух недель. Все это время он находился в состоянии комы. 20 января журналист скончался, не приходя в сознание. Милиционеру Алексею Митаеву уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Его непосредственный руководитель, начальник медвытрезвителя, сразу после случившегося подал в отставку. Сам вытрезвитель закрыт. Томский союз журналистов требует тщательного расследования гибели журналиста и настаивает на отставке руководства УВД Томской области.
Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Сказал председатель Союза журналистов Алексей Севастьянов. Начальник УВД Томской области Виктор Гречман, в свою очередь, заявил, что не собирается слагать свои полномочия, пока не будет закончено расследование этого уголовного дела. Обратиться к президенту Дмитрию Медведеву и выразить протест против произвола в органах УВД Томской области, защитить права граждан на жизнь, свободу и безопасность, томские журналисты намерены на пикете, который состоится в Томске в воскресенье 24 января. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Жители поселка Речник в Москве требуют приостановить снос их домов и приступить к переговорам. Об этом сообщили их представители на пресс-конференции в Москве. Однако позиция столичных властей остается неизменной. Как заявил мэр Москвы Юрий Лужков, цитата, «есть судебное решение, которое должно исполняться». С подробностями Мумин Шакиров.
Битвы юристов не получилось. На пресс-конференцию не явились представители городских властей, в том числе и префект Западного административного округа Юрий Алпат. Табличку с его фамилией пришлось убрать со стола. Отсутствие высокопоставленного чиновника объяснил председатель общества ветеранов поселка Речник Юрий Кладов.
В этот момент я должен доложить, что сейчас не приехали по одной простой причине, что они заняты. Сейчас идет снос Речника. Понятно? Пока мы здесь говорим.
Далее Юрий Кладов говорил по существу.
Первое. Предложений в наш адрес пока никаких не поступало. Это что, правильно понимать? Второе. Власть не хочет категорически идти на диалог с нами. В рамках гражданского схода, который мы провели на территории нашего садового поселка и участвовало все взрослое население, в рамках этого гражданского схода было принято решение создать согласительную комиссию. Все органы проинформированы. Лично я получил ответ от гражданина Баранова. Я не могу назвать его ни товарищ, ни друг, ни топ. Знает гражданин Баранов. Вот он ответ. Где я от имени гражданского схода, от имени органов управления наших общественных организаций написал ему: включитесь в работу согласительной комиссии. А знаете, что он в конце мне написал? В связи с изложенным, прошу вас оказать содействие в добровольном исполнении членами СНП решений, вступивших в законную силу решения суда.
Владельцы участков и домов в настоящий момент требуют приостановить снос строений и начать переговоры. Об этом на брифинге заявил их представитель, заместитель председателя общественного движения «Наша столица» Александр Закандырин.
Мы настаиваем на одной позиции. Вот для того, чтобы разобраться, что дальше делать и найти какой-то компромисс, мы просим приостановить непосредственно исполнительное производство. Именно об этом мы разговаривали с уважаемым господином Юсуповым и Фердусом Гельвичем. Мы говорили о том, что мы законопослушные граждане. Мы хотим, если есть решение суда, его исполнить. Ну давайте сначала разберемся, есть ли решение вообще суда, есть ли оно непосредственно в отношении этого лица, которое указано в этом решении суда, как оно принято и так далее. Дайте нам возможность в рамках законодательства, и законодательство позволяет приостановить решение суда. У них есть у судей приставов 3 года для исполнения решения суда. Я говорю, куда вы торопитесь? Зачем сейчас? Когда минус 20 на улице, этих людей куда-то выгонять. Поверьте, ну некоторые люди реально имеют, реально это их жилье. Они в юридическом смысле там не живут, потому что не зарегистрированы постоянно, там по-старому прописано. Но они там же находятся, они фактически живут там. Ну зачем людей выгонять в минус 20 на улицу? Давайте тихо, спокойно разберемся в каждом конкретном случае, как себя вести.
Созданное в 1957 году в районе Крылатской поймы садовое товарищество «Речник» со временем переродилось в поселок с дачными домами, построенными вопреки запрету на капитальную застройку. В 1998 году часть территории «Речника» была передана в природоохранную зону Москворецкого парка, а часть домов осталась на федеральной земле. В течение нескольких лет власти Москвы и жители «Речника» подавали друг на друга в суды, пока, наконец, не было принято решение о сносе 37 домов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Первое, с начала финансового кризиса серьезная попытка начать решительную реформу банковской системы, нацеленную на предотвращение подобных катаклизмов, вызвала на Уолл-стрит смятение и откровенный страх. В четверг президент Обама, критикуемый многими за слишком сочувственное отношение к финансовой индустрии, внезапно изменил тон и предложил резко перекроить правила функционирования крупнейших банков. Отныне банкам не будет позволено владеть, финансировать или инвестировать в хеджевые фонды, в индивидуальные инвестиционные фонды, а также проводить торговые операции с ценными бумагами. Банкам будет запрещено зарабатывать игрой на рынках. Подобные операции они смогут производить только для своих клиентов. Почему Уолл-стрит был так напуган этими предложениями президента? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Отрезается субсидия, налогоплательщика. Эти предложения крайне невыгодны финансовым учреждениям. Пока что выдвинуто 2 крупных принципиальных предложения. Это то, что все финансовые учреждения, прежде всего банки, не имеют права торговать сами от себя, то есть рисковать своим существованием и рисковать, соответственно, вкладами, которые застрахованы. Второе, что доля одного финансового учреждения на рынке не только по вкладам, а по всем обязательствам не может превышать 10% совокупных активов и совокупных пассивов финансовых учреждений, что означает, что не будет таких колоссальных учреждений, которые имеют такое колоссальное национальное системное значение, что их падение становится национальным кризисом, и тогда они фактически застрахованы, государство вынуждено за счет налогоплательщика их выручать. Теперь государство говорит, раз вклады застрахованы, и раз мы можем, вероятно, вас выручить в случае кризиса, то, соответственно, мы регулируем риск. Вы не имеете права, вы финансовое учреждение, не имеете права пускаться в рисковые операции, имея как свои обязательства вклады вкладчиков. И поэтому, соответственно, прибыль финансовых учреждений, прежде всего банков, резко сократится. И, естественно, таким образом их рыночная стоимость тоже резко сокращается.
Но не подорвет ли ограничение финансовой индустрии экономическое выздоровление?
Действительно, если каким-то образом ограничить деятельность банково-финансовых учреждений, они не смогут делать какие-то более сложные операции, они не смогут творчески производить инновации, они не смогут где-то поддержать реальную экономику и экономическую деятельность. Но выгоды превышают эти потери, потому что самая большая опасность – это риск того, что финансовая система является практически банкротом, что может возникнуть новый финансовый кризис, и, как правильно сказал сам президент Обама, те меры, которые сейчас принимаются, это меры по предупреждению будущего кризиса такого же масштаба, который мы только что пережили.
Эксперты ожидают, что финансовая индустрия и ее лобби бросят решительный вызов президенту. Того же ожидает и Барак Обама. Если они хотят сражения, то к такому сражению я готов, предупредил президент Обама. Министр обороны США Роберт Гейтс отправился с визитом в Пакистан. Его задача трудна – попытаться расширить сотрудничество между двумя странами, рассказывает Алан Давыдов.
Визит, по признанию самого Гейтса, нацелен на то, чтобы способствовать укреплению отношений двух стран и убедить Пакистан в необходимости наступления на границе с Афганистаном. В качестве знака особых отношений между двумя странами Вашингтон намерен предоставить Пакистану несколько беспилотных самолетов-разведчиков для наблюдения за приграничными территориями. Однако подобные жесты не могут скрыть нежелание Пакистана преследовать группы афганских талибов, находящихся на его территории. Представитель Пакистана армии генерал-майор Атар Аббас выразил сомнение в тезисе Вашингтона, согласно которому Аль-Каида, пакистанские талибы, афганские талибы и другие экстремистские группы связаны между собой. Мало того, пакистанские военные настаивают на том, что пакистанской армии нужно от 6 до 12 месяцев для закрепления успеха и перегруппировки, прежде чем она будет способна начинать новую операцию. Прокомментировать нынешнюю позицию Исламабада по поводу преследования экстремистов я попросил профессора политологии университета Вилланова в Пенсильвании Хафиза Малика. Военные операции пакистанской армии в долине Сват прошли очень успешно. Талибы оттуда выбиты, и правительственный контроль над регионом восстановлен. Сейчас единственным регионом, требующим подобных действий в Пакистане, остается пуштунский, так называемый племенной пояс на границе с Афганистаном со специфической формой местного управления. На протяжении всей истории в этом поясе никто никогда не добивался победы. В свое время это не удалось англичанам. Вот и пакистанское правительство не рассчитывает на успех. Во-вторых, Пакистан не желает быть вовлеченным в антиталибскую кампанию в самом Афганистане. В тактическом отношении такое наступление не могло бы быть полезным для США, но с точки зрения своих долгосрочных интересов Пакистану будет очень нелегко предпринять военную операцию против афганцев, ибо потом вряд ли удастся сохранить добрососедские отношения, имеющие тысячелетнюю историю. Глава Пентагона Роберт Гейтс в своей статье в пакистанской газете The News пишет, что США предстоит еще много сделать, чтобы построить доверие с Пакистаном. Можно ли это рассматривать как признание дефицита такого доверия? Думаю, что многое кроется в роли Индии в регионе. У Пакистана ощущение, что Индия укрепляет свое присутствие в Афганистане при полной осведомленности и согласии Соединенных Штатов. Число консульских представительств Индии в Афганистане явно завышено. Пакистан считает эти консульства индийскими разведцентрами. Иными словами, дефицит доверия Пакистана к намерениям США коренится в его подозрении, что США и Индия действуют против интересов Пакистана. Роберт Гейтс в четверг заявил журналистам в Исламабаде, что в конечном счете руководство Пакистана само несет ответственность за ситуацию в своей стране.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ближайшие полчаса репортажи о заседании Госсовета России, о предвыборной кампании на Украине и о рассмотрении Госдумы законопроекта о создании Северокавказского федерального округа. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Татарстана Ментимир Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает в марте. Жители московского дачного поселка Речник требуют приостановить снос домов и приступить к переговорам. Снос домов в поселке, начавшийся в четверг, в пятницу продолжился. Власти Москвы утверждают, что действуют на основании судебного решения. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки Сирии, а не выезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном реформе политической системы. Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о создании Северо-Кавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопонина. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции. Прокуратура Пермского края возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение американских ракетных комплексов «Патриот» в Польше – вопрос двусторонних отношений партнеров по НАТО. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился до июньских парламентских выборов предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ирак в 2003 году. Премьер заявил, что ему нечего скрывать, и он готов дать предсвидетельские показания в любой момент. Продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума приняла законы, касающиеся создания Северо-Кавказского федерального округа и утверждения вице-премьером и полпредом президента в округе Александра Хлопонина. У депутатов в ходе пленарного заседания возникло немало вопросов относительно изменений в законах к полномочному представителю президента в Государственной Думе Гарри Минху, что не помешало проголосовать за поправки единогласно сразу в трех чтениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Полномочный представитель президента в Государственной Думе Гарри Минх напомнил депутатам о предложениях, с которыми выступил глава государства. Речь касается поправок в Конституционном законе о правительстве России и Федеральном законе о внесении изменений в статью о Государственной гражданской службе России.
Президент Российской Федерации, давая характеристику ситуации на Северном Кавказе, обозначил ее как самую серьезную внутриполитическую проблему в нашей стране. И перечислил ряд проблем, которые существуют в этом регионе. Это терроризм, экстремизм. И было отмечено, что этот комплекс проблем невозможно решать только силовыми правоохранительными средствами. И одна из причин такой ситуации в том, что на территории субъектов Северо-Кавказского региона существуют такие явления, как экономическая отсталость, массовая безработица и отсутствие нормальных жизненных перспектив у значительной части населения.
Председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин предложил парламентариям принять закон сразу в трех чтениях.
Комитет считает, что данные законопроекты весьма актуальны, соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и с учетом необходимости тех задач, которые были обозначены представителем президента Российской Федерации, для необходимости скорейшего включения инструментария вновь создаваемого института практической жизни, комитет предлагает Государственной Думе одобрить федеральный конституционный закон и принять федеральный закон в первом чтении и в дальнейшем в целом.
У депутатов возникло достаточно много вопросов относительно поправок. Однако в итоге за их принятие парламентарии проголосовали единогласно, хотя в кулуарах Думы с назначением Хлопонина соглашаются не все, говорит заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Владимир Кашин.
Все-таки, на наш взгляд, надо было нашей большой, серьезной стране подыскать того человека, который был бы знаком и с традициями, и с обычаями жителей, населяющих Северный Кавказ, который бы не понаслышке знал все особенности, в том числе поведение людей и, безусловно, особенности ведения там народного хозяйства. Сам Хлопонин неплохой, видимо, менеджер, но мы понимаем, в каких отраслях. Этих отраслей экономики в образованном округе не существует. Поэтому он начинает с нуля. Какой смысл человеку начинать с нуля в той территории, к которой он не имеет отношения?
Поправки, внесенные в законы, позволили заместителям председателя правительства и федеральным министрам совмещать должности полномочных представителей президента в федеральных округах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев, выступая сегодня в Кремле на заседании Госсовета страны, сообщил, что планирует внести в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Открывая сегодняшнее заседание Госсовета, российский президент Дмитрий Медведев отметил, что впервые на нем рассматриваются в чистом виде вопросы внутренней политики страны, и при этом присутствуют лидеры всех партий. Обсуждая политическую систему в стране, Медведев заявил, что в России необходима настоящая политическая конкуренция.
Если в формировании органов государственной власти субъектов федерации в той или иной степени участвуют практически все партии, то на уровне местного самоуправления картина иная. Почти половина из 246 тысяч депутатов представительных органов муниципальных образований – это единороссы. Но коммунистов среди депутатов местного самоуправления не более 2%. Либеральных демократов – менее процента даже. Такая ситуация просто удивительна. Она говорит о том, что наши партии, прежде всего оппозиционные партии, очень слабо работают на муниципальном уровне.
Вспоминая демарши оппозиции после региональных выборов, российский президент сказал, что заявление о массовых фальсификациях в единый день голосования оказались неподтвержденными, и что в целом итоги региональных выборов отражали реальное соотношение политических сил в стране. С ним не согласился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Выступая на заседании Госсовета, он заявил, что идея о политической многопартийности далека от реальности.
Это как же надо было укатать всю политическую жизнь, поставить под козырек всех чиновников, чтобы после двух десятков лет с начала рыночных реформ, замечу, очень противоречивых, отрапортовать о полном единогласии. И это в многомиллионном городе Москве с огромным социальным расслоением. Опять полное единство партии и народа. По итогам выборов 11 сентября нашей партии в суд подано несколько десятков исков. К сожалению, у нас нет уверенности, что дела будут рассмотрены по существу. Пока еще окончательное решение не принято, и там, где уже есть решение, не устраивающее нас, конечно, мы будем подавать апелляции.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что прошедшие региональные выборы доказали неэффективность политической системы. По его словам, 8 из 10 избирателей не пошли на эти выборы, и только 3% граждан страны сказали, что выборы были честными. Зюганов также считает, что между властью и партиями отсутствует политический диалог.
Ну вот приведу несколько примеров, какой может быть честный диалог. Кузбасс, у нас Останина, депутат Государственной Думы, наш секретарь, выступила в газете «Россия» с небольшим интервью. Сказала, дословно, регион в страхах, где нет места свободным выборам. 3 судебных иска по линии администрации на 500 тысяч, по линии избирательной комиссии на 500 тысяч и по линии регионального отделения партии «Единая Россия» еще на 500 тысяч. На 1,5 миллиона претензий к депутату Государственной Думы, нашему секретарю, возглавляющему список. Такого прецедента ни в одной истории не было. За слова еще никто так не наказывал.
Рассказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Лидеры 3 непарламентских партий выступили за создание равных условий для парламентских и непарламентских партий из-за снижения избирательного барьера в региональные парламенты и Госдумы. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». На Украине перед вторым туром президентских выборов происходит перегруппировка политических сил. Выбывшие из борьбы кандидаты за редким исключением не торопятся заявлять о поддержке фаворитов лидера партии региона Виктора Януковича и премьер-министра Юлии Тимошенко, рассказывает Виталий Камышев.
Среди аутсайдеров выборов оказался баллотировавшийся на пост президента Украины мэр Ужгорода Сергей Ратушняк. За него отдали голоса лишь 0,12% избирателей. Правда, в родном городе Ратушняк добился гораздо большего, у него более 6% голосов. Результаты первого тура выборов в Закарпатье оказались неожиданными. Опросы показывали, что впереди Юлия Тимошенко, на деле же избиратели предпочли Виктора Януковича. О реакции в этом западноукраинском регионе на итоги голосования Надя Петрив.
Итоги первого тура президентских выборов шокировали большинство социологов, политологов и журналистов Закарпатья. Никто из них не сомневался, что победит Тимошенко. Почему так получилось и кто виноват, рассказывает представитель кандидата в президенты Юлии Тимошенко Андрей Сербайло.
Мы основные проблемы видим в том, что не все избиратели имели возможность проголосовать. Это связано с очень плохим формированием списка избирателей. Во-первых, во-вторых, много было проблем, связанных с голосованием на дому.
На всех телеканалах, радиостанциях и печатных изданиях обсуждается вопрос, почему не сработали прогнозы социологов, которые даже 17 января вечером прочили победу Юлии Тимошенко. А еще в Закарпатье активно обсуждают рейтинг, который в этой борьбе получил единственный и первый в истории независимой Украины закарпатский кандидат на пост президента. Об этом говорит руководитель Центра журналистских исследований Николай Кашута.
Результаты показали, мы такие закарпатцы можем выходить на политическую арену государств. Наш кандидат Сергей Ратушняк при минимальных затратах финансовых все-таки достиг значимого результата. Например, по городу Ужгороду он обогнал таких кандидатов, как действующий президент, как действующий спикер парламента. Он оставил позади таких долгожителей в политике, как Мороз.
Кстати, в первом туре выборов Закарпатье отличилось самой низкой явкой избирателей на участках. Специалисты прогнозируют, во втором туре закарпатцы проявят большую активность.
Это была корреспондент Радио Свобода в Ужгороде Надя Петрів. Обошел в первом туре Виктор Янукович Юлию Тимошенко и в Донбассе. Набрав более 76% голосов избирателей, глава кабинета министров здесь получила немногим более 4%. Из Донецка корреспондент Радио Свобода Ярослав Колгушев.
В том, что второй тур выборов на Донеччине Янукович выиграет так же уверенно, как и первый, никто не сомневается. Дело уже в другом. Соперники Януковича в первом туре – банкир Сергей Тегибко, экс-председатель Верховной Рады Арсений Яценюк и лидер Компартии Петр Симоненко – набрали в общей сложности более 14% голосов донеччан. Еще 1.5% избирателей Донбасса проголосовали против всех кандидатов. Итого 15%, что называется, висящих в воздухе процентов. Так что донецкий штаб Януковича, восставший до 7 февраля две недели, будет заботить то, как ухватиться за эти дополнительные проценты. Пока Центральная избирательная комиссия Украины официально не обнародует окончательные результаты выборов первого тура, штабы кандидатов в президенты не имеют права возобновлять агитацию. Еще пару дней придется потерпеть. Тем не менее, в избирательных штабах Януковича и Тимошенко в Донецке по-прежнему пахнет порохом. Обменявшись взаимными обвинениями в нечестной игре в первом туре, донецкий штаб Тимошенко, например, подал в органы внутренних дел 22 заявления о нарушениях на выборах. Штабы копят силы для второго и последнего боя.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Донецке Ярослав Колгушев. На фоне предположений и догадок политологов о том, кому отойдут голоса избирателей, проголосовавших в первом туре за Сергея Тегибко и Арсения Яценюка, любопытно мнение такого нерядового украинского избирателя, как Тарас Черновил. Одно время он был соратником Виктора Януковича, входил во фракцию партии регионов в парламенте, а затем сменил политическую ориентацию. В первом туре Тарас Черновил голосовал за Сергея Тегибко, а во втором собирается отдать свой голос Юлии Тимошенко. О мотивах такого решения политик рассказал в эфире «Радио Свобода».
Наверное, это какая-то действительно фатальная, роковая неспособность оказаться с теми, кто у власти. Наверное, я где-то в крови уже оппозиционера, это еще с диссидентских времен Советского Союза осталось. Связаться с теми, кто приходит к власти, но не совсем соответствует каким-то моим понятиям о чести, порядочности или хотя бы эффективности, как-то не хочется. Лучше в оппозиции даже с теми, кто не совсем твой, как был Янукович, для меня это был не самый близкий человек. А сейчас с Тегибком, ну, наверное, мне просто хотелось сделать выбор, который мне соответствует лично. Учитывая колоссальнейший негативный рейтинг, отрицательный рейтинг и у Януковича, и у Тимошенко, большинство избирателей будут голосовать против. За Тимошенко против Януковича или за Януковича против Тимошенко. Но в первом-то туре мы имели еще шанс просто ощутить себя с людьми, проголосовать за того, за кого хотим. Но сейчас я как раз оказался в той ситуации, когда я должен, как и все те, кто голосовали за Тегибко или за других кандидатов, которые не прошли, делать свой выбор. По Януковичу я, наверное, сделал одну ошибку. Оценивал его за тем, что я видел реально, но я не смоделировал одного момента, который я уже увидел в 2006-м, когда он второй раз стал премьером уже при президенте Ющенко. Я не понял, что он прекраснейший, шикарнейший второй номер. И вот сейчас, когда я оцениваю для себя меньше и большее зло, окончательный выбор я еще не сделал. Но я думаю, думаю, что он уже более-менее сформирован, что я все-таки свой лично голос отдам за Тимошенко, не из-за того, что она лучше, он хуже или что-либо подобное, а я снова моделирую ситуацию, как будет жить Украина при них.
Это было мнение депутата Верховной Рады Украины Тараса Чорновіла. Между тем, кандидаты, не прошедшие во второй тур, но заручившиеся поддержкой более-менее значимого числа избирателей, уже начинают думать о том, как использовать эту электоральную поддержку на местных выборах, намеченных на май этого года. Об активном участии в этих выборах возглавляемого им движения «Сильная Украина» уже заявил Сергей Тигибко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, которые истекают в марте. Жители московского дачного поселка Речник требуют приостановить снос домов и приступить к переговорам. Снос домов продолжается. Районный суд Новороссийска изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжат новости культуры. Российская органистка Людмила Голуб объединила произведения эпохи барокко и сочинения второй половины XX века в программе «Светлое и темное», которая состоится 24 января в концертном зале имени Чайковского. Здесь же будут представлены работы художника Ольги Кумигер. О светлых и темных сторонах вечера органной музыки с Людмилой Голуб беседует Тамара Леленкова.
Российские концерты классической музыки становятся все более смелыми и разнообразными. В одной программе могут соседствовать стилистически несопоставимые произведения. Авторов разделять не только века, но и музыкальные убеждения, однако воля исполнителя объединяет их одной темой. Например, «Светлое и темное» – вечер органной музыки Людмилы Голуб. «Светлое и темное» – это название довольно известной пьесы Софьи Губайдулиной, однако начинается концерт с сочинений эпохи барокко.
Ну, тут можно разные параллели привести, светлые, темные, это может быть и первое отделение барокко, причем достаточно отдаленное от нас по времени, испанская музыка, скажем, Кабанилис, это достаточно старая музыка, и вторая половина 20 века, вот это уже светлое, темное. И даже внутри каждого отделения, вот так мне казалось, когда строила программу, то, скажем, вот испанская баталия, которая исполняется в начале, а потом французская сюита, которая в таких вот лирических тонах, очень красивая, изысканная такая музыка, и вот рядом со испанской баталии, мне тоже кажется, это будет контрастно. И даже два произведения Баха, которые я включила в первое отделение концерта, это прелюдия фуга до мажор и пассакалия, знаменитая пассакалия. Вот они тоже какие-то очень контрастные, потому что прелюдия фуга, она написана в юношеском возрасте, она вообще совершенно незрелый Бах, такой вот ближе к Букстехуде. И очень зрелое, одно из самых драматичных, даже трагических произведений Баха пассакалия, вот они как-то тоже контрастируют. Все это вот светлое и темное.
Подчеркнуть музыкальный контраст светлого и темного Людмила Голуб пригласила московскую художницу Ольгу Кумигер.
Она работает в таком жанре с проекторами. У нее обычно два или три проектора. И изображение она дает не на экран, а в пространство. То есть она может это показать на органе, на стенах, на потолке.
Но мне казалось, что органная музыка, во всяком случае, значительная ее часть погружает слушателя в состояние внутренней, с одной стороны, сосредоточенности, с другой стороны, устремленности куда-то вверх вместе со звуком. Визуальный ряд не будет отвлекать, как вам кажется?
Я пригласила Ольгу только на современную музыку, потому что барочную часть программы я буду играть без видеоряда. А вот современная музыка, у меня музыка второй половины 20 века, мне кажется, это вполне уместно.
Я вижу у вас в программе «Кагель радиофантазия».
Сочинение написано, по-моему, где-то в середине 80-х годов. Он вообще латиноамериканец, но всю жизнь прожил в Кёльне. Эксцентрично, такой ироничный композитор. И вот эта вот радиофантазия, которая состоит из 41 части, для разных составов они написаны. То есть там есть части для органа, есть части для ансамбля ударных, там для хора. Вот 6 частей я играю органных. И что такое «рррр»? Это я сразу объясню. Это название каждой части начинается с буквы «Р». Первая часть – это рага индийская. Потом там есть часть под названием «Раушпфайф». Это название регистра органа. Есть часть «Рэгтайм-вальс». И последняя очень забавная часть, по-французски это называется «Россиньольс анрум». «Замерзшие соловьи». Это пародии на Мессиана.
А что такое «Объемы»?
«Волюмина» – ну, это уж совсем необычная пьеса. Это я приберегла для конца отделения. То есть там вообще нотной записи как таковой нет. То есть композитор оперирует такими звуковыми массами. Вот если посмотреть в ноты, то там не нотки, а такие графики. Вот такие вот очень интересные штучки, закрашенные в белые, в черные. И вот по таким нотам я играю. Это... На самом деле автор здесь указал диапазон клавиатуры. Это играется, а это пустое, это не играется. Сплошные массы. То есть игра там либо ладошкой, либо всей рукой, как-то так. То есть именно игра какими-то вот объемами, массами. Но при этом он на 4 страницах мелким шрифтом выписал каждый эффект, вот как он исполняется. То есть до такой степени скрупулезно. Он занимался этим очень долго. Он очень хорошо знает орган, все эти вот эффекты. Эффекты органные. И вот это он все мне расписал. Хотя, конечно, элемент импровизации есть, но в какой-то степени. Но сами видите, что каждый эффект, в общем, достаточно здорово выверен.
Концерт органной музыки Людмилы Голуб, проиллюстрированный компьютерной графикой Ольги Кумигер, состоится в воскресенье 24 января в концертном зале имени Чайковского. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час завершит программа «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему телекомпаниям лучше не ссориться с комиками. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У нынешней версии законопроекта о реформе системы медицинского страхования нет шансов на одобрение, признала в четверг главный энтузиаст этого закона, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Через 2 дня после того, как массачусетцы выбрали республиканца своим представителем в Сенате, стало ясно, что у демократов нет возможности преодолеть во время голосования твердое сопротивление республиканцев, готовых устроить обструкцию. У демократов остается небольшое поле для маневра. Либо сократить до минимума положение законопроекта, отказавшись от идеи предоставить страховку всем американцам, либо идти напролом и, скорее всего, проиграть. Госсекретарь Хиллари Клинтон выступила в четверг с громким призывом к правительствам нескольких стран оставить в покое интернет. Одним из главных объектов госсекретаря стал Китай, который подозревают в организации взлома серверов Google и Yahoo, а также, возможно, других американских интернетных компаний. Пекин пытался получить доступ к персональным почтовым ящикам китайских правозащитников. Госсекретарь призвала Китай расследовать эти нападения и обратилась к американским компаниям, призывая их не поддаваться давлению властей в разных странах, пытающихся цензурировать всемирную паутину. Клинтон упомянула Китай, Северную Корею, Тунис и Узбекистан в числе тех стран, кто ограничивает свободный поток информации. Египет, Китай, Саудовская Аравия и Вьетнам, по ее словам, используют интернет как орудие для преследования верующих. Мусульмане вызывают наибольшее предубеждение у американцев. Таков один из выводов опроса, проведенного институтом Гэллопа. 2/3 опрошенных признали, что они знают слишком мало об исламе. Тем не менее, мнение о нем у американцев есть. И оно у 53% негативное. 43% признались, что они испытывают предубеждение по отношению к мусульманам. Интересно, что христиане вызывают такие чувства у 18% опрошенных. Иудеи лишь у 15%, буддисты у 14%. Наиболее толерантная часть американского населения – глубоко верующие люди. Они с большим пониманием и приязнью относятся к своим собратьям по другим конфессиям. Не обижай комиков. Такой вывод наверняка сделает для себя одна из крупнейших американских телекомпаний NBC, которой пришлось выплатить $45 миллионов за попытку сдвинуть в эфирной сетке на полчаса программу одного из телесатириков. Корпорация задела комика, он ей ответил в эфире. В увлекательную перепалку тут же вмешались коллеги, друзья и недруги из других телепрограмм и других телекомпаний. Неудивительно, что за многодневным выяснением отношений профессиональных шутников следила вся страна, рассказывает Ян Рунов.
Ночная комедийная телепередача «Tonight Show» давно стала институцией в Америке. 6 десятков лет американцы перед сном смотрят это комедийное шоу. Последние 17 лет его ведет Джей Лено. 5 лет назад руководство компании NBC решило готовить стареющему Лено замену. В расчете на привлечение молодого зрителя был приглашен молодой остроумный Конан О'Брайен. Менее года назад О'Брайену отдали «Tonight Show», а Джею Лено дали более раннее время в эфире. Эта перестановка объясняется просто. Компания хотела меньше тратить на сериалы и больше зарабатывать на комедийных шоу. Но получилось хуже. Рейтинги обоих комедийных шоу упали чуть ли не в 2 раза. С потерей зрителей уменьшились доходы от рекламы. Тогда компания поспешила вернуть все обратно. Лено с удовольствием согласился, а О'Брайен уходить не захотел. Началась перепалка прямо в эфире. Издевались друг над другом оба ведущих, и оба ругали NBC. Такого скандала в эфире масс-культура Соединенных Штатов еще не видела. Зрители веселились. Компания NBC злилась, но, соблюдая условия контракта, никому не могла закрыть рот. О'Брайен легко обходил запрещающие условия контракта. Если нельзя было прямо высмеивать владельцев NBC на английском, он переходил на испанский и говорил языком мексиканских фермеров. NBC руководят безмозглые сыны козлов, которые жрут деньги, а гадят проблемами. Наконец, NBC удалось договориться с О'Брайеном, который в последний раз выступит в пятницу 22 января. Гостями его прощальной передачи будут киноактеры Том Хэнкс и Уилл Феррелл. Интересны условия расторжения контракта. NBC согласилась уплатить Конану О'Брайену $33 миллиона отступных, и еще 12 миллионов будет по его требованию уплачено его сотрудникам. Над комедийным шоу О'Брайена работают 200 человек. О том, кто в этой, как говорят комментаторы комедии, ошибок NBC оказался в выигрыше, а кто в проигрыше, говорит обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Ховард Курц. Конан О'Брайен с успехом выставил себя жертвой, и все забыли, что его рейтинг был очень низким. Джей Лено вроде оказался в некотором выигрыше, поскольку вел себя более по-джентльменски. Ведь не он был инициатором перестановок сначала туда, потом обратно. Он не так зло шутил в адрес своих коллег. Больше всех проиграла компания NBC, принимавшая решение. В результате всей этой истории NBC потеряла $45 миллионов, одного комедийного ведущего, какую-то часть зрителей и, главное, нанесла ущерб собственной репутации.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершил рубрика «Сегодня в Америке». А в следующем части нашей программы мы обсудим следующие темы. В Кремле прошло заседание Госсовета России, посвященное развитию политической системы страны. Госдума приняла закон о создании нового Северокавказского федерального округа. В Томске похоронен журналист, умерший после избиения сотрудника милиции. В московском поселке Речник продолжается снос домов. Отправка нового российского посла на Украину грозит новым дипломатическим скандалом. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры», а также история Запада и Востока в следующем части нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что бы ответил Егор Гайдар Юрию Лужкову?
Комментарии экспертов.
Андрей Ларионов. Правительство ничему не научилось.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Сазонов ведет фоторепортаж из поселка Речника.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.